Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 572 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем охлаждающих и прохлаждающихся мы переходим к темам несколько более восточным и не так уж удаленным от нас по времени. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о периоде экономических реформ в Китае и их результатах, да, которые, прям скажем, налицо.
Я думаю, всем очевидны эти результаты. Да. Но хотелось бы знать немножко деталей, как это все было организовано. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к Китаю, давай, Думнин, напомним про твое живое выступление.
Да, 26 октября, через 3 недели, в уже известном нам пабе О'Коннелла на Чистых прудах, ну, не совсем там, но рядом, пройдется лекция по истории Британии. Потому что когда вот летом была лекция по истории США, с которой я еду завтра в Питер еще, там поступали вопросы о том, вот почему Британия так такие завела мощные колонии в Северной Америке, что они в итоге сами ее спихнули с позиции гегемона в итоге. А как так получилось, почему вот Британия смогла стать империей, на которую не заходит солнце, вот, а у других, кто пытался, не получилось. Вот придется объяснить, как так вышло, что уникальное геополитическое положение Британии позволило ей выйти на первые роли в мире к 19 веку уж точно. А то и раньше. Так что приходите, билеты по ссылке, извините, билеты по на сайте mediumoda.ru или по ссылкам в нашей группе ВКонтакте. Приходите, будет познавательно.
Да. Ну а теперь перейдем к людям, которые непосредственно настрадались от рук Британской империи.
Да.
Нашим китайским партнерам.
Да. А китайская экономика на данный момент является первой в мире, если считать по ППС, то есть по паритету покупательной спалы. Меня просто смешит все время, когда британские журналисты пишут про свою страну, как они там по номиналу ВВП, на самом деле они далеко не на этом месте в реальности. Поэтому-то британцы и не любят по ППС ничего считать.
Потому что худо выглядят. По паритету покупательной способности, поясним для тех, кто не разбирается в этих смешных буквах, можно считать все в долларах, а можно считать все в том, сколько вы всего можете на эти доллары купить.
И вот в конкретном месте. Да, что доллар месте. В Джакарте и доллар в Дубае – это несколько разные доллары.
Да, ну, в общем, по паритету покупательной способности это более правильный способ подсчета. То есть он не просто как бы считает, вот, сколько у вас там всего денег есть, а сколько всего можно реально на вот эти вот денежки накупить. Это вот, да, собственно, да, почему Китай у нас на первом месте и оказался. А почему Британия не любит считать, очень понятно, потому что по номинальным выражениям там можно при помощи разных бухгалтерских хитрых способов накрутить себе такую стоимость чудовищную экономики, что будешь выглядеть очень-очень здорово, да. Но потом, когда там люди выбирают положить им 15 фунтов на отопление, извините, или на еду.
На электричество. Да,
или на электричество, да. Это как-то вот не вяжется с чудовищными цифрами, да, большого процветания. Так что да.
В 78 году, когда реформы, как считается, начались, китайский экспорт составлял эти самые... составлял 43, по-моему, миллиарда долларов только всего-то. Нет, экспорт даже вообще был там почти новый, это ВВП составлял 43. 43 миллиарда, да. Сейчас вот видите, какой...
А что экспортировали китайцы?
Тогда почти ничего не экспортировали, это вот после этого только начался рост экспорта, то есть сейчас китайский экспорт равняется 3,5 триллионам долларов за год.
Не кисло.
Да, вывозят на 3,5 миллиона. В начале 21 века Китай стал мировым лидером по, например, выплавке стали, добыче угля, производству цемента. Половину производимого в мире цемента, по-моему, он сам и потреблял. Вот. По, например, сборам зерновых. Это сейчас мы немножко их потеснили, потому что у нас внезапно поперло сельское хозяйство после известных событий, а тогда они нас прям завидовать заставляли. В самом начале 21 века Китай был шестым в мире по объему экспорта. Вот. А в последующие годы они уже пошли там на третье место. Ну, в общем, в итоге, видите, как дошли вот до фактически гегемонии в этом смысле. 17% экспорта идет в США, 6% в Японию, а 10% в Гонконг. Ну, вы понимаете, какой это экспорт такой, очень условный. Если так считать, то можно счесть, что главным инвестором иностранным в Россию всегда была Республика Кипр.
Да, мощнейшая финансовая держава.
Понятно, что это никакой не Кипр, это просто наши оттуда...
Бабки гоняют туда-туда.
Бабки гоняют туда-сюда, да, и обратно. Угу. Как же так вышло? Потому что вот когда мы были совсем маленькие, пометка Made in China была, ну, признаком какого-то...
Одноразовости дешевого... устройства.
Да, которое там... Да, ломающиеся или разбивающиеся об гвозди молотки там, да, или что-нибудь в этом духе. Угу. Отвертки, которые гнутся, когда ты что-то отвинчиваешь. Про всякую электронику, кроссовки и прочее даже говорить не приходилось, все было ужасно. Но надо с чего-то начинать. Когда-то в США, там, в 50-е и 60-е, например, японская техника считалась дешевой и дрянной, потому что тогда еще не навострились. Вот. А потом...
Да. Дело пошло... В нашем детстве с тобой, Думнин, если было написано Made in Japan, это было прям ого-го. Это да. Еще не найдешь, еще такое было... Техники. В основном какие-нибудь там видаки, телики, еще что-нибудь такое. Вот да. Сразу означало, что супер качество и супер дорогое при этом.
Да, да. Ну так вот, с чего же все это началось? В 76-м году Мао Цзэдун, великий кормчий, гений, которые рождаются раз в 10 тысяч лет.
Это официально?
Ну, это Лин Бяо, так министр обороны так
его понятно,
обозвал.
Понятно.
Да, один из лидеров мирового коммунистического движения, почетный народный дружинник и т.д. и т.п.
Ну, умер. Все термины, которые обычно мы слышим сейчас из Северной Кореи, когда там Ким Чен Ын называют, да, у них такая же традиция, да. Именование главы.
Угу. Да, умер, и в последние там годы жизни он, будучи старым больным, был окружен, по большей части, выдвинувшимися за время так называемой культурной революции деятелями, которые представляли собой левую фракцию в руководстве Компартии Китайской Народной Республики. Самыми главными там считались Цзян Цин, супруга, ну а теперь вдова Мао Цзэдуна. Он с ней, правда, уже не жил как с женой, но все равно она сохраняла большое влияние. Один из заместителей Мао, Ван Хунвэнь, мэр Шанхая и секретарь, понятно, шанхайского горкома КПК Джан Цуньяо. Чуньцао, извините. И Яо Вэньюань. Это был местный Суслов такой, глава по идеологии в политбюро. Они, собственно, и руководили в конце жизни Мао всей этой культурной революцией. В том числе люто боролись с так называемыми правыми. И... В частности, с Дэн Сяопином, который здорово пострадал. Его семья тоже, его называли вторым главарем, идущим по капиталистическому пути.
Не может быть.
Да, только то, что он был второй, а не первый, наверное, ему спасло жизнь.
Вероятно.
Первым был Лю Шаоци, вот его уморили.
Да. Ну, судя по тому, что мы знаем фамилию как раз и имя Дэн Сяопина, можно предсказать, чем закончилось их противостояние в конечном итоге.
Умирающий Мао Цзэдун по просьбе уже совсем умирающего от рака Чжоу Энлая, премьер-министра, вернул Дэна обратно, так очень осторожненько. Вот. И это назначение левая фракция восприняла в штыки, но тут умер сам Мао Цзэдун. Соответственно, в том же году, когда прошли всякие траурные церемонии и прочее, был объявлен чрезвычайный какой-то сбор политбюро, и приехавшие туда левые фракционеры были встречены отрядом 8341 и арестованы. Цзян Цына арестовали в ее резиденции. Вот. Было объявлено, что арестована антипартийная группа, которая обвиняется в захвате власти, совершении чудовищных преступлений во время культурной революции, злоупотребление партийной властью, гонение на 750 тысяч человек и гибель 35 тысяч. Это все в культурной революции. Вот. И вообще оказались врагами народа, которые за спиной у пожилого Мао Цзэдуна совершали ужасные преступления. Да, народные массы требуют тягчайших кар для бешеных собак и все такое прочее. Их быстро окрестили бандой четырех и приговорили. Ну, вообще там к смерти, но на самом деле всех на пожизненное засадили. Цзян Цин вышла, по-моему, в 91-м, когда она уже была старая и никому не нужная, и тут же, по-моему, удавилась в сборе. Да. Таким образом был ликвидирован весь этот левый крен в партии, и также как бы было официально подчеркнуто, что за культурную революцию и ее известные эксцессы несут ответственность вот эти вот четверо, плюс там еще кое-какие примкнувшие к ним Шепелов.
Да.
Вот. Линь Бяо тоже вспомнили, покойного тоже оказался примкнувший. Племянник Мао Цзэдуна Мао Юаньсинь тоже примкнувший, его тоже изловили. Вот. И они все виноваты в творившемся бардаке, развали и вообще всем плохом. Вот. А сам Мао Цзэдун, он
хороший
совершил...
был.
Ну, он совершил 70% правильных поступков и 30% ошибочных.
Понятно. То есть правильно ли Домнин понимать, что Дэн Сяопин повел себя как Хрущев?
Ну, нет, он повел себя по-другому. Вот он как раз не повел себя как Хрущев, если уж заявить, что Мао был плохой, и все сделал не так.
Да.
Вот, а он вместо этого сделал по-другому. Мао был хороший, просто, вот, так сказать, бояре.
Бояре плохие, были плохие, у царя, да.
Ага, да, Мао хороший, поэтому его все портреты везде были повешены.
Развенчанием культа личности не занимался.
И правильно, как выяснилось, сделал. А вот, так что, в общем, было объявлено, что левацкий крен это вроде злодеи, Мао хороший, вот, а кто будет возражать, затем тоже придет отряд 8341.
Очень удобно.
Да. Значит, разобравшись с детской болезнью левизны, так сказать,
угу,
близкие к Дэн Сяопину прагматики занялись постепенными осторожными реформами. Потому что к этому их подталкивали донесения из провинции, докладывавшие, что ситуация в сельском хозяйстве плохая, настолько плохая, что грозит повторение того, что было, да, великий голод во время большого скачка, когда под руководством Мао что-то заскакали, вот, и доскакали до многомиллионных жертв. Было решено приступить к реформированию их, начав с сельского хозяйства как, так сказать, наиболее быстрого и малозатратной, так сказать, отрасли, и которая к тому же позволит решить вопрос с продовольственной безопасностью. Каким образом это делалось? Во-первых, было объявлено, что реформы следует проводить децентрализованно. То есть не в Пекине там скажут, делайте так, а в какой-то деревне, бог знает на какой горе, а тут же по мудрым руководствам все сделают правильно и хорошо. Дэн Сяопин понимал, что так не работает. Потому что из Пекина видно одно, а с деревни на горе совершенно другое, и попытки таким образом руководить приведут к обратному эффекту. Поэтому вместо этого была дана широкая свобода местным руководителям, и их стали мягко стимулировать к тому, чтобы привнести личную инициативу трудящихся в сельское хозяйство. Потому что что из себя представляла китайская деревня до реформ? Представляла собой народные коммуны. Это как колхоз, только гораздо хуже.
Да.
То есть, например, Мао Цзэдун ввел там, вот у нас трудодни были, да, это уже не очень хорошо, а он ввел так, чтобы там все получали одинаковый паёк и питались в каких-то там общественных столов. Ну и всякие другие интересные мысли, типа того, что все эти коммуны будут сами там добывать железо и еще там чего-то.
На полном самообеспечении.
Да, все это ничем хорошим не привело. Дэн Сяопин вместо этого предложил сделать следующим образом. Народные коммуны распределяются по участкам. Личные приусадебные участки он тоже предлагал расширить, вот, а не как у нас Хрущев делал. А зато вот эту вот землю, которая была бывшая, ну, которая и осталась как бы колхозная, вместо этого передавать отдельным домохозяйствам в подряд. То есть домохозяйство заключает договор с государством о том, что оно получает в пользование на сколько-то там лет. Сначала на 3-5, потом на 15 и даже больше стали давать. Получает в пользование конкретный участок земли, и она на нем обязуется, да, она берет подряд на себя семейный, вырастить и сдать государству столько-то того-то, риса, допустим.
Uh-huh.
После чего с остатками выращенного после исполнения подряда она вольна делать, что хочет. Съесть самим или продать вот на рынке и все. Крестьяне это восприняли с энтузиазмом. Стали действительно брать в подряд землю. Некоторые, правда, не стали. Они стали заниматься чем-нибудь другим для обслуживания своих соседей. Ну, например, всякие вилы и лопаты делать и тому подобное. И сельское хозяйство резко пошло вверх. Потому что появился стимул. У нас во время НЭПа заменили продразверстку грабительскую на продналог.
Uh-huh.
Который стимулировал производить сверхплановые квоты и продавать по рыночным ценам. То есть то, что ты государству продаешь, ты продаешь по твердой цене. Это позволяло, с одной стороны, получить какое-то количество продовольствия по твердым ценам, чтобы по твердым же ценам его распределять среди населения, а с другой стороны, получить рынок, на котором можно было бы за деньги, те, у кого они есть, что-то купить. То есть были учтены интересы и тех, у кого денег нет, и тех, у кого деньги есть. После того, как эти инициативы показали себя хорошо, Дэн Сяопин говорил о том, что как бы на всю критику, что это капиталистические методы, говорил, что какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей.
Угу. Знаменитая фраза, да.
А для своего, как бы для обоснования своей этой политики, он ввел так называемую идею «сяокан шехой», то есть общество как бы маленького процветания. «Сяокан» — это маленькое процветание, буквально означает. И, так сказать, ну это вот как пример, как у нас тоже было, когда после хаоса 20-х было объявлено, что начинается построение социализма в одной, отдельно взятой стране, и жить станет лучше, жить станет веселее. Вот, примерно так же и Дэн Сяопин повел себя с возражениями на него. Когда это все показало себя хорошо, было решено перейти к этой политике подряда государственного и в других отраслях. в частности, в промышленности. То есть какой-нибудь завод делает что-то, что никому не нужно, вот, и приносит государству одни убытки. Группа лиц, ну, например, вот директор там или коллектив рабочий, берет его себе в подряд, вместо того, чтобы производить ненужное никому, начинает штамповать что-нибудь нужное и продавать по рыночным ценам. А государству выделять, сколько они обязаны получать долю прибыли по подряду. Остальное может тратить по своему усмотрению. На развитие производства, вот, на расширение, там, на повышение зарплаты перед веком производства, на ведение каких-нибудь разработок своих тоже. Дэн Сяопин поощрял их не спускать деньги на зарплаты, а заниматься обновлением, изучением чего-нибудь, конструкторскими работами какими-нибудь, не окра, короче. И это все обусловливалось в том числе в подрядах. То есть там было написано, что вы вот должны такую долю прибыли там на такое-то пускать, а такую на этакое. Иногда это приводило к мелочной регламентации, что сдерживало развитие, но вообще в целом оно себя оправдало. Также было объявлено так называемой политике открытых дверей. То есть снять изоляцию Китая экономическую и привлечь иностранные инвестиции. Значит, что тут надо понимать? Первое. Учитывайте, что 78-й год это, в общем-то, год, ну и вообще 70-е, это период обострения советско-китайского конфликта. Очередной.
Ага.
И Дэн Сяопин, например, особо не стремился налаживать отношения с Советским Союзом. Да, он потом сильно уже встречался с Горбачевым. Горбачев со своей обычной дуростью себя проявил, сказав, типа, давайте прошлое забудем. Дэн это передернуло, он сказал, забывайте, не надо. Давайте его закроем. Да. Сразу было видно, кто кого на голову выше. Ну так вот, это первое. То есть американцы стремились разыгрывать китайскую карту против Советского Союза. И как раз тогда и шла пинг-понговая дипломатия. То есть когда для организации переговоров между как бы непризнаваемыми американцами КНРовцами было проведены игры в пинг-понг, так сказать, между сборными, а вместе со спортсменами ездили и переговорщики. Uh-huh. В частности, Киссинджер. Вот. Сейчас Киссинджер, наверное, сильно жалеет о том, что он натворил. Но откуда же он знал тогда, что так все пойдет?
Ну, Киссинджеру уже все равно, потому что он помер.
Да, да. Ну, я к тому, что тогда никто не мог представить, к чему придет эта кимерика, как считалось. Ну, как это называлось тогда, да.
Ну, то есть, да, если уж совсем по-простому, американцы поняли, что можно такую крупную страну, как Китай, оторвать от Советского Союза как идеологически, так и хозяйственно.
Да.
И стали вот засылать туда Киссинджера, всех этих специалистов по пинг-понгу и договариваться с ними как-то вот дружить.
Тайвань как бы отозвали признание, до этого они признавали его как Китай в ООН. Да, и да. Из ООН его попросили, а на его место посадили хайнеровского представителя.
Угу.
Вместо этого на Тайване был создан какой-то там институт Америки, или как так он называется, который выполняет, по сути, роль представительства. Ну, вот как у нас, например, у Советского Союза до того, как нас все попризнавали, американцы про нас до середины 30-х знать не желали. У нас были полпредства. Всякие. И таргпредства. Короче, что угодно, только не посольство.
Uh-huh.
А кроме того, Дэн Сяопин очень внимательно следил за так называемыми восточно-азиатскими тиграми, то есть с такими странами, как Сингапур, тот же Тайвань, Южная Корея, ну и Гонконг тоже можно посчитать. Вот он прямо через границу, видно невооруженным глазом. Все эти, ну и Япония, разумеется, тоже можно сказать. Все эти страны добились экономического бурного роста и резкого повышения национального богатства. по методу так называемого восточно-азиатского экономического чуда. Вот. Чудеса заключались в том, что там везде был жесткий авторитарный режим, который всех построил в колонну по трое, погнал пинками на строительство заводов по пятилетним планам, вот, работать по 14 часов в сутки, с двумя выходными в месяц, шаг влево, шаг вправо расценится как побег, прыжок как попытка улететь, купание в море как попытка уплыть. Вот, и через лет 20 вот такого вкалывания действительно удалось что-то построить. После чего авторитарный режим, например, на Тайване, в Южной Корее сгас, и постепенно они перешли к относительно демократическому управлению. Что, кстати, породило у американцев еще один стимул к тому, чтобы помогать Китаю переходить к социализму с китайской спецификой. Они почему-то считали, что экономическая либерализация обязательно поведет за собой политическую.
Да. Почему-то вот есть такая школа мысли. У некоторых до сих пор в головах такая школа мысли.
Почему
есть.
Они так думали, абсолютно непонятно, потому что как бы никаких объективных предпосылок к этому нет. То, что там к 90-м Тайвань и Южная Корея перешли к относительно демократическому режиму. Ну и что? А Сингапур вот не перешел. Что дальше?
Угу. Ну, да. Ты знаешь, тут разговоры про то, кто куда перешел. С той же Южной Кореей тоже, если немножко вникнуть, вопросов да. очень много. Там...
Тут как раз да. северокореец какой-то пытался убежать обратно в Северную Корею. Его сейчас там как раз изловили. Да, и сейчас его законопатят там.
Да. Да. Ну, я это к тому говорю, что если посмотреть, как руководители Южной Кореи, что с ними происходило...
Да, что-то, вот. Что-то они все садятся в тюрьму.
Да.
Как-то вот...
Один за другим. Как так выходит? Что у них там такое?
Проклятое.
Поведение какое-то, да. Проклятая работа. Да. Ну, в общем, да. То, что выглядит как демократический режим, может по факту демократическим режимом не являться. От слова совсем. Да.
Да. Таким образом, американцы лелеяли еще и надежду, что вот там как в Китае перейдут на рыночные методы, так там сразу весь коммунизм и развалится.
Uh-huh.
А, по этой же причине, кстати, британцы в том числе отдавали им Гонконг, потому что считали, что они такую им как бы такую троянского коня засылают.
Сейчас он их испортит изнутри, Гонконг, да. демократией.
Так что были созданы специальные экономические зоны. Когда Дэна Сяопина спрашивали, а что это вот получается, вот будут одни жить богато, а другие бедно, он говорил, что это территория опережающего развития. И не обязательно, что все одновременно достигнут маленького процветания. Его можно понять, потому что если начинать процветание откуда-нибудь с... Из региона Кашгара, я боюсь, долго мы будем процветать с вами.
Да, вот именно.
Соответственно, были взяты зоны в основном в провинции Гуандун, она же Кантон, вот, а также в провинции Фуцзянь. Это провинции приморские. Почему именно они? Причин несколько. Первое. Эти порты были когда-то так называемыми договорными портами, которые Китай был вынужден в 19 веке открыть, потерпев поражение в войнах с европейцами. И как бы это была такая символика, что... Мы открываем эти же порты, но теперь это не потому, что нас там унизили и заставили, а потому что мы хотим как раз наоборот развиться и усилиться. А причина номер два. Это, в принципе, достаточно такие выгодные с точки зрения развития по восточно-азиатскому образцу регионы, потому что они, с одной стороны, с хорошей логистикой, благодаря тому, что морские порты. Во-вторых, они густонаселенные, как все китайское побережье, в отличие от центральных районов. А густонаселенное означает что? Большое количество дешевой рабочей силы.
Uh-huh.
Собственно, на использование этого преимущества большого количества дешевой работоспособные, то есть достаточно качественные, пусть и не слишком образованные рабочие силы, надо этим пользоваться, потому что платить им может быть немного, вот, но все равно больше, чем они могли бы получить без этих экономических зон, где американцы там какие-нибудь построят заводы Nike по шитью кроссовок. И таким образом всем будет выгодно. Американцы сэкономят деньги, а китайцы, наоборот, заработают больше, чем они могли бы. Получатся рабочие места и всякое такое прочее. Кроме того, постепенно все эти иностранные инвестиции приводят к... Ну, это не гарантированно, конечно, но в целом они приводят к перетеканию технологий. Потому что когда осваивается шитье кроссовок Nike, вот, иностранный инвестор решает, о чем мы только одни кроссовки, давайте туда перенесем мы, допустим, радиоприемники, пусть они там их свинчивают. А чтобы они понимали, как именно наши радиоприемники свинчивают, допустим, эпловские какие-нибудь условные, вот, значит, мы им передадим эту технологию. Таким образом, страна получает, в общем-то, задарма технологии. Китай этого, и даже Дэн Сяопин сам, поначалу даже не осознавал. То есть, когда Дэн Сяопин ездил в Японию, там он ходил к каким-то то ли Панасоникам. Нет, не к Панасоникам, на М какая-то контора была, не Митсубиси, а что-то другое. Вот, и он очень впечатлился и стал их просить, так сказать, раскрыть, как же они этого добились. Они ему с трудом втолковали, что если бы они всем подряд рассказывали, как они этого добились, то ничего бы они не добились.
Ага.
Вот, тогда-то, собственно, Дэн и понял, насколько важно привлечение технологий. В будущем это приведет к еще более хитрым ходам. Вот, например, когда соседи, те же южнокорейцы и японцы, стали жаловаться, что в Желтом море стало невозможно ничего делать, потому что китайские предприятия сваливают туда, сливают всякие отходы. Вот. И КНР сказал, мы с радостью проведем модернизацию. Вот. Но, извините, у нас технологий нету, да и средств вот нету. Так что Южная Корея и Япония, столковавшись кое-как с КНР, в общем-то, частью за свои деньги и на своих технологиях поставила им очистные сооружения.
То есть, удобно, да.
Китай им воду загадил, а они ему за это... Вот, как-то так получается. Очень-очень хитро. И еще одна причина, почему именно эти порты стали именно в Гуандуне и Фудзяне. Почему именно эти? Потому что так исторически сложилось, что именно из Гуандуна и Фудзяни большое количество китайских иммигрантов разъехалось по разным странам. Вот. Например, в Индонезии многие иммигранты это хакка всякие. Вот. На Тайване, кстати, многие тоже оттуда, мы про это уже говорили.
Угу.
В Америке
85% населения Сингапура китайцы. Оттуда же.
Да, да. Угу. То есть, например, в США местный китайский это кантонский диалект.
Угу.
С Гуандун. С Гуандуна, да.
Ну, это потому, что, ну, да, самая экономически развитая была часть, по сути, которая занималась и торговлей, и производством, и всяким таким. Она удобно расположена, да, географически.
И таким образом это позволяло привлечь инвестиции, в том числе и от разбогатевших бывших соотечественников.
Умно.
Привлекая их, в том числе, например, возможность быть похороненными на родине.
Вот так номер.
Наинвестируй домой, да. Потом у них остались родственники всякие, да, у китайцев там вот какой-нибудь дядя Ван поехал в Америку и там разбогател, а его двоюродный брат Джан остался дома, и он говорит, слушай, строим тут швейный цех, не хватает денег на расширение, одолжи, вернем, так сказать, с твоей долей. Ну вот, так оно пошло-поехало. Очень многие иностранные инвестиции, на самом деле, были не совсем иностранные, а китайские, по сути-то.
Вернулись назад.
Да. Да, кстати, когда, по-моему, тот же Джордж Буш-старший на встрече с Дэн Сяопином пенял ему, что типа, что вот вы препятствуете вот свободному, так сказать, выезду из страны, Дэн Сяопин ему говорит, хорошо, у нас вот 10 миллионов человек, желающих переехать в США, есть, сейчас я отправлю их.
Да, да. Готовьтесь принимать.
Буш как-то сразу эскиз. Да.
Тема потеряла актуальность. Да, после да. этого.
Совершенно. И таким образом удалось создать целый ряд локомотивов для роста национальной экономики. Сейчас, например, такой город, как Шэньчжэнь, из абсолютно сельской, на самом деле, местности, вот в 70-е годы, сейчас превратился в огромный мегаполис с небоскребами и всяким таким. То есть там, по сути, как бы вот... Он превратился в такое вот продолжение Гонконга, да?
Mm-hmm.
То есть практически выезжаешь из одного, попадаешь сразу же в другой. Как там между, не знаю, Москвой и Химками какими-то.
Угу, угу.
Или там Москвой и Коммунаркой. Сейчас уже вообще разница пропала. Вот, и
ну, таким Коммунарка образом... сейчас просто часть Москвы.
Ну да, но чуть-чуть раньше, да, имел в виду.
Да.
Да, таким образом получилось, что у страны... Появились ценные локомотивы роста, полились деньги, пошла работа над строительством практически новых городов. Вот. Люди, которые маялись без дела в деревне, поехали работать, строить, шить, паять. Что сразу показало экономический рост и сразу же, кстати, показало и инфляцию. Надо сказать, что к инфляции в Китае отношение было особое. Потому что они хорошо помнят инфляцию, которая была во времена режима Чан Кайши, то есть до Второй мировой. Когда в Шанхае можно было сесть в ресторане и обедать, значит, посмотрев меню на одни цены, а пообедав тебе принесут другое, и там уже какие-то другие совершенно цены появились. Инфляция была галопирующая, даже сказал, гиперинфляция. Поэтому китайцы к этому относились очень болезненно, и многие стали недовольны. И говорили, что сейчас вы опять разгоните, что мы будем миллиардами юаней за буханку хлеба платить. И все это приведет к хаосу и вообще полному развалу. А, тем не менее, Дэн Сяопин считал, что нужно постепенно вводить рыночные цены. Если не прям полностью, то, по крайней мере, частично, поэтапно, медленно так. Хотя были и другие голоса, которые, вот особенно всякие приглашенные американские эксперты, говорили, что лучше всего, значит, сделать... по методу шоковой терапии. То есть да. резко отпустить цены.
Ага.
Вот, и,
ну, а кто не вписался в рыночек, тот очень да. жаль, так сказать.
Ага. Мы вот с Ауленом были маленькие и как да. раз посмотрели на шоковую терапию. Вот, да. честно, больше не хотим ее видеть
нет,
никогда.
Нет, нет, это в кошмарном сне.
Да.
Не хотелось бы.
Да, в Китае, к счастью, нашлись люди с мозгами, а не как ага. у нас. Вышло. Поэтому мы всю шоковую терапию они к 86-му отмели и стали проводить такую очень постепенную либерализацию и неполную. То есть сохраняли всякие государственные магазины и прочие способы приобрести что-то по твердым ценам. Вот. И, соответственно, часть товаров, произведенных, надо было сдавать государству по твердым ценам. Вот. Но в остальном действовал и рынок. Это таким образом себя как бы более или менее уравновешивало, хотя все равно бывали налеты просто на магазины, вот как у нас было не так давно, перед ковидом, или когда это было, когда макароны все разобрали, гречку что-то всю разобрали, ничего было не найти несколько лет назад. Вот что-то подобное периодически случалось и там. Заработали, кстати, банки. Вот, первым акционерным коммерческим банком стал China Merchants Bank в провинции Гуандун. То есть китайский купеческий банк, типа.
We have big plans.
Да, 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 так сказать. China has been generous. И периодически у этих банков были тоже проблемы, когда люди, увидев, что... инфляция растет, бежали срочно забирать свои вклады, пока они не превратились в палку колбасы. Вот. Учитывая, что у нас вот тоже было такое, когда не побежали, вот, а оказалось, что действительно превратилось. И таким образом к этому самому, к 89-му году произошли кое-какие неприятности. Вот. Вообще, всякие выступления с критикой политики партии и лично товарища Дэна Сяопина бывали и раньше. Их местами осторожно поддерживали другие лица в правительстве, в том числе Джао Цзиян, который там был генсеком ЦК. Соответственно, кульминация этих событий стала, так сказать, событие 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь.
Да.
Площадь Тяньаньмэнь это как местная Красная площадь примерно. Вот. И на ней собрались недовольные, которых часть представляла собой студентов, часть интеллигенцию, а часть рабочих из местных профсоюзов пекинских. Несмотря на то, что принято считать, что там вот собрались какие-то там борцы за демократию, требовавшие срочно устроить свободный выбор из двух и более кандидатов и отстранить однопартийную систему, на самом деле присутствовавшие там были такими, знаете, в стиле «за все хорошее и против всего плохого».
Да.
То есть одни, кто там присутствовал, говорили, что экономические реформы – это отступление, так сказать, от славных заветов председателя Мао. Другие говорили наоборот, экономические реформы идут чрезвычайно медленно. А почему идут медленно? Потому что угнездившаяся партократия не дается и душит, опасаясь за свои кресла, долой продажных чинуш. Uh-huh. Тогда вот Таньгуань был такой лозунг. Uh-huh. Некоторые били маленькие бутылки об асфальт.
Uh-huh.
Знаешь почему?
Почему?
Сяопин. Uh-huh. Маленькая бутылка.
Сяопин?
Понятно. Ну, это не совсем тот Сяопин, это просто да. Созвучие.
Созвучие, понятно, понятно.
Они таким образом протестовали против. Часть госслужащих были недовольны тем, что как бы с растущей приватизацией их убыточных предприятий им говорят: вы там держитесь, здоровья вам и хорошего настроения.
Да, а денег тут нет.
Ну, а потому что вы тут сидите в десятером, работают тут на одного из вас только. Зачем вы нужны? Идите в какое-нибудь другое место. Вписываетесь, так сказать, в рынок.
Да.
Короче, там все были, кто в лес, то по дрова. Вот. Если бы, не знаю, их всех развести по убеждениям и построить, так сказать, отдельно, друг друга поубивали, наверное. Вот. Часть из них была настроена на голодовку. Другие говорили, нет, голодовка оттолкнет тех членов правительства, кто хочет
поесть.
Да. Другие говорили, что мы должны взяться за оружие, как хунвейбины, и даже притащили откуда-то пулемет.
Ух ты!
Другие, наоборот, этот пулемет раздолбали об какой-то камень, сказав, что хватит с нас хунвейбинов ваших в прошлый раз.
Давайте без них в этот раз обойдемся как-нибудь.
Да. В общем, кончилось все это тем, что было решено в конце мая, что раз они не подчиняются требованиям разойтись и не реагируют на слова о том, что введено военное положение, туда двинули подразделение Народно-освободительной армии Китая. Uh-huh. The People's Army. The Keepers of Peace.
Да, да.
Вот, и
проблема с армией, для тех, кто не понимает, очень простая. Армия, она предназначена для того, чтобы вести боевые действия с другой армией. А с собственными гражданами, как общаться, армия не очень хорошо понимает, ее для этого не тренировали, и у нее для этого не сказать, чтобы сильно много, так сказать, знаний, навыков и ресурсов.
И инструментарий не совсем тот.
Вот именно, да. Обычно всем этим делом должны заниматься специально обученные люди, которые специальным образом экипированы, и которые там не на танке приедут вас там давить гусеницами или стрелять
с солдометами.
Да, прямой наводкой из главного калибра.
Со сосредоточивым газом.
Да, да, да. Вот, поэтому, да, конечно, это все было не от хорошей жизни совсем. То есть не было просто других ресурсов, чтобы вот как-то с ними там разобраться. Поэтому армию привлекли.
Кроме того, учитывайте, что мирные манифестанты сожгли как минимум 20 единиц бронетехники при помощи коктейлей Молотова,
Тут есть, конечно, конспирологическая теория, которую мы не будем ни подтверждать, ни опровергнуть. Да. Нет, конспирологическая теория заключается в том, что там были сотрудники ЦРУ, которые специальным образом подготовили граждан, потому что не каждому придет в голову набрасывать на танк одеяло, на вот эти вот дырки, да, там откуда машины сидит, значит, механик-водитель, да, и торчит башка его в этой, в каске его, вот, то есть накрывать это одеялом, все это поджигать, чтобы там выкуривать, так сказать, экипаж, то есть это нужно обладать знаниями и навыками специальными, вот, поэтому там есть такая школа мысли, опять же, мы не будем тут вдаваться в детали, поддерживаем мы ее или нет. Но есть школа мысли, что этой раскачкой занимались некоторые спецслужбы. Возможно, каких-то стран, которые не хотели, например, отдавать Гонконг. Вот, добровольно там очень сильно. Ну, в общем, да. Ну, опять же, повторимся. Да. Мы никак не комментируем.
В любом случае,
оно
не выгорело.
Да.
После разгона схватили 8 каких-то зачинщиков, которые все были профсоюзниками, и расстреляли их.
Ну, понятно, козлов отпущения, да, нашли.
Ну, они как бы, да, кого-то надо было же сказать, что вот они главари, и их расстреляли. Да. Еще был так называемый неизвестный бунтарь. На известной фотографии, где, значит, стоит в белой рубашке и черных брюках с какими-то авоськами в руках перед танками, типа, вынудив их остановиться. И это, типа, символ как раз сопротивления тирании.
Круто.
Ух. Но на самом деле этот мужик стоял перед танками уже после того, как тянемэнь всех выгнали. Это было 5 июня уже. И танки ехали вовсе не давить гусеницами, а наоборот, уезжали обратно. Да. Они возвращались. А он вышел и несколько минут что-то стоял там, о чем-то с ними и говорил. Вот, и его сфоткал с крыши фотограф. Вот, и таким образом этот кадр облетел, значит, так сказать, все. Вот, и до сих пор неизвестно, как этого товарища звали и что с ним потом было, потому что вообще надо сказать, что официальные власти КНР на вопрос типа, куда делся этот неизвестный бунтарь...
Какой бунтарь? Вот,
отвечаю, да, какой бунтарь? Не было никакого бунтаря, не было никаких танков, и вас тоже не будет, если будете такие вопросы задавать.
Не понимаем, о чем вы.
Да. В Китае сейчас считается, что ничего не было, что было. Это
всем показалось, да.
Да, да. Все это совершенно не нужно. Так что Дэн Сяопин даже поехал специально в турне по югу страны, где всем рассказывал, как важно продолжать реформы, и что отдельные инциденты, они, конечно, прискорбные, но бывает всякое. Сказать, правда, что все было прям замечательно и здорово, и прям никаких не было проблем, нельзя. То есть сохранялась проблема неэффективности множества государственных предприятий. Особенно после либерализации цен, когда выяснилось, что их продукция никому нахрен не нужна, и они только зря тянут деньги из казны. В 90-е по этой причине приватизация расширилась. Вот. То есть государственные компании теперь могли объявить банкротами, после чего их выкупил бы кто-нибудь. А вообще сама по себе формулировка государственного предприятия изменилась. То есть теперь предполагалось, что это все просто акционерные общества, в которые государство является крупнейшим инвестором с 51% акций.
Угу.
А все остальное могут приобрести себе хоть частные какие-нибудь лица или компании и другие, хоть иностранные компании в том числе. В ряде этих самых особых экономических зон иностранные компании допускались даже в сферу обслуживания, чего обычно не делается. Потому что Макдональдс строить можно и самим. И вот этот вот как бы виток приватизации шел практически до конца 90-х. Потому что Дэн Сяопин в 97-м умер. Видимо, перед смертью глядел на нас и просто головой мотал от удивления. Потому что как бы приватизация, например, которая в Китае шла в 90-е, в 97-98-м была крупная очень волна, когда, оставив только ряд госкорпораций типа вот уровня Газпрома у нас,
uh-huh.
вот таких, все остальное ликвидировали и передали частным инвесторам. Uh-huh. То есть, да. Кроме того, кстати, заставили военных закрыть все эти свои непрофильные активы, потому что, значит, в 80-е и начале 90-х Народно-освободительная армия Китая, чтобы она не свергла Дэн Сяопина к чертовой матери, была, так сказать, вовлечена в бизнес. То есть какая-нибудь там воинская часть могла взять, открыть там кабак с дискотекой.
Неплохо.
Да,
я смотрю, дела там были поставлены у них. Да.
Совершенно законно, да. Я читал книгу, например, одного из наших дипломатов, кто там работал. Вот он говорил, замечательно, вот идешь, как раз тут тебе и генералу на дачу, вот, и солдатам на тушенку, и вообще все хорошо. Класс. Короче, к концу 90-х было объявлено, что хорошо, да хорошо, но теперь армию ждет крупномасштабная реформа, которая прошла в этом самом в начале 21 века.
Угу.
Я ее хорошо помню, потому что ее приурочили к годовщине создания армии Китая. Это мой день рождения.
Ух ты, круто. Да,
такое совпадение.
Думнин сидел, мониторил свой день рождения, что там происходит, да. Где.
Кажется, что еще и день рождения Народно-освободительной армии.
Да.
Так что не было велено от всего этого избавляться. Там старый генерал тоже поувольняли, сказали, вы уже заработали достаточно, идите. Назначили новых, и мы сказали, что уже все, не надо так. Так что, когда за главного остался Цзян Цземинь, покойный, помер он от ковида, года два, что ли, уже как. Вот. Все это начали немного притормаживать, потому что было очевидно, что Китай очень хорошо уже рвет вперед и ввысь. Вот, а через дальнейший чрезмерный и бесконтрольный переход на чисторыночные рельсы приведет к неизвестно чему, расшатыванию экономики, дисбалансам, и вообще надо следить. Кроме того, теперь на смену идеи маленького благополучия, потому что маленькое благополучие, оно уже перестало как бы устраивать людей. Вот у нас, когда Брежнев пришел, он тоже объявил о том, что теперь мы будем заниматься построением развитого социализма. Когда у всех будет машина, дом, дача, вот, и все будут ездить летом на море, зимой на лыжах, вот как-то так. По примерно такой логике в уже пост Дэн Сяопиновскую эпоху при Ху Цзиньтао выдвинули лозунг о построении социалистического гармоничного общества. Поскольку теперь нужно не просто достигать процветания, но и достигать более справедливого, более равномерного развития, чтобы те, кто чувствует себя за бортом, тоже могли пользоваться плодами реформ. Вот. И таким образом будет построена внутрикитайская гармония. Это все, как нетрудно догадаться, конфуцианские смыслы и тексты.
Да.
То есть предполагалось, что теперь, значит, все будут выступать за ответственный социальный бизнес. Вот, что молодежь, так сказать, будет, молодежь будет открыты все дороги, она не будет там заперта в какой-нибудь вот, деревне своей и так далее. Вот. В официальных речах это весьма такая почтенная, так сказать, идеологема, ее ругать и спорить с ней нельзя. Из-за этого в Китае есть термин «речной краб».
Речной краб?
Речной краб, похоже, звучит на гармоничный.
Ага.
И как бы, чтобы не критиковать, например, напрямую эту самую гармоничность, критикуют речного краба.
Речного краба. Достается речному крабу, понятно.
Да, речной краб, так сказать, взял на себя огонь.
Ага.
Еще одной важной частью реформ было искусственное занижение курса юаня. То есть, понятно, что изначально он был низкий сам по себе, вот, но по ходу реформ и развития его поддерживали в таком состоянии. Вот. И для чего это было нужно, Аурельян?
Это нужно для того, чтобы, когда вы что-то производите внутри страны, а потом продаете это за рубеж, получать побольше денег, которые у вас внутри страны находятся.
Угу.
То есть это выгодно экспортерам в первую очередь.
Да, ваш экспорт таким образом будет дешевым и привлекательным для иностранцев. И все будут покупать у вас, и не будут покупать, допустим, у каких-нибудь американцев. Американцы скажут, что мы ерундой занимаемся, давайте вывезем производство в Китай. Да. Вот, нам же и дешевше будет. Вот. И все повывезли. Теперь вот повывезшие многие ходят и плачут, что, оказывается, у них в стране промышленности не осталось, а на одной продаже гамбургеров и капитализации Apple далеко не уедешь, и непонятно, что делать. А Китай
как на капитализацию Apple что-то купить можно, да? Все ломают голову теперь.
Да. Как нельзя ли ее есть, там можно печку и топить. Короче, таким образом Китай добивался того, что будет у них выгодный экспорт, а с другой стороны будет очень дорогой импорт. И люди вместо того, чтобы закупать чего-то там нужное им за границей, будут вместо этого приобретать у местных производителей импортозамещение. Вот, и вместо того, чтобы ехать на курорт там куда-нибудь на Гавайи, они поедут на курорт на Хайнань.
Угу.
Вот так оно делается.
Мне приятель, кстати, там был, ему понравилось.
Да. Это, кстати, одна из причин, по которой сейчас правительство и Центробанк, в частности, философски смотрит на 100 евро за рубль и считает, что оно, в общем, полезно некоторое время так пожить. Потому что экономика, она такая. Так вот, с началом 21 века и эры Ху Цзиньтао юань подрос на треть примерно, потому что было решено, что сейчас уже можно его относительно либерализовать. Этот самый курс. Ну вот, собственно, и теперь перешли к эпохе председателя Си Цзиньпиня, вот, который, так сказать, взял на себя ответственность за еще, так сказать, одну великую эру в истории Китая. Вот, сейчас он работает, в частности, над тем, чтобы юань стал по-настоящему глобальной валютой, за усиление влияния Китая в странах Африки, из которых он везет ресурсы, потребляемые Китаем во все большем количестве. Тут не так давно какой-то германский государственный деятель возмущался, приехав в Африку, что вот у вас тут засилие китайцев какое-то.
Да.
Чего он предлагал? Выгнать их, что ли?
Или завести
немцев? Вот. Ну и Кроме того, были окончательно внедрены такие интересные инновации, как социальные баллы. Началось все это еще с 2014 года, а сейчас уже, так сказать, развелось. То есть все в стране, значит, имеют социальный рейтинг.
Как World of Warcraft.
Ну, типа того, да, система социального кредита. И, значит, эти самые баллы, когда там регистрируешься, сразу, по-моему, получаешь 1000 баллов.
Ух ты.
Да, так сказать, это тебя переводит в категорию А. Всего категории 5. То есть А это, так сказать, образцовый гражданин страны Советов.
Угу.
Вот. А Д это маргинальный элемент.
Которого нельзя пускать на самолет.
Да, да.
Или на поезд.
Да, да. Да. То есть, как эти баллы получать? Например, есть приложения, которые позволяют стучать на тех, кто его нарушает.
А, я думаю, ты скажешь стучать по экрану, и тогда нет. Баллы намайнятся в конечном
нет,
итоге.
Это намайнится...
Это только... другое приложение. Это
другое приложение. Благотворительность, например, тоже. Вот. А списать могут много за чего. Например, перешел на красный свет, списали.
Штраф за парковку. Списали.
Списали, да. Там с налогами чего-то там не доплатил. Списали. Курил, где не положено, списали. Вот. Этот самый. Даже там, например, если там с соседями скандалишь, там жалуются, списали. Если выяснится, что там твои пожилые родители живут в забросе, и ты не ухаживаешь за ними, тоже спишут. Когда была вот как раз ковид, те, кто пребывал с другой стороны и скрывал, что у них там симптомы какие-то похожие на ОРВИ, тоже сильно снижали. Даже, например, если ты слишком много покупаешь всякой ерунды, там, ненужной, там, шмоточничества, там, и прочее, это все тоже могут списать, потому что нужно, так сказать, быть умеренным и гармоничным в своей жизни, а не спускать все на всякую ерунду, гражданин. Что эти все баллы означают? Ну, например, если у вас высокие баллы, то кредиты вам будут давать под более выгодный процент. Если вы покупаете билет там на поезд, на самолет, вы будете в первых, так сказать, рядах, чтобы вам его выписали. Если вы там какой-нибудь отель бронируете, с вас не возьмут предоплату. И т.д. и т.п.
То есть, в общем, короче, геймификация полнейшая.
Да. Ну, как вот, как репутация в видеоиграх, примерно
да,
так.
Да, да. У вас репутация, прокачана репутация с китайским правительством.
Да.
И качает такой... репутажку.
Да, и тут так, такая иконка с Си Цзиньпином, который показывает класс тебе.
Да, такой, да.
А вот если Си Цзиньпин на иконке будет недовольный показывать да. палец вниз, условно говоря, да, то да. вам могут, да, не продать билет на самолет, потому что, так скажут, у вас не социальный, вы, наверное, какой-нибудь скандалист.
Да.
Вот, будете, например, курить на борту, там, или
ходите
драться.
Ходите пешком.
Да, нечего вам вообще ездить.
Раз
в стране.
Вы такой.
Да, разъездить. Детей у тебя не возьмут в хорошую школу. Вот, потому что зачем в хорошей школе нужны дети всяких скандалистов, хулиганов и смутьянов.
Всяких уродов.
В хорошей школе должны получать образование образцовых граждан и родителей, а не всяких там. Вот. И, например, интернет-провайдеры предоставляют скорость тем, у кого низкий рейтинг в последнюю очередь. Потому что как еще рейтинг-то можно, если писать там в китайских соцсетях чего-то не то.
Про Си Цзиньпина.
про политику партии, да, да, правительства и лично товарища Си Цзиньпина.
Если намекать, что он похож на Винни-Пуха.
Да, зачем такому нужно давать быстрый интернет? Не нужно ему давать быстрый интернет, потому что он его использует неправильно. Пусть сперва научится быть хорошим гражданином, и тогда ему будет быстрый интернет. Вот. По этой причине, например, в Китае стоит кому-то залететь в какую-нибудь там пьяную историю, вечеринку Ивлеева или еще что-нибудь такое, они тут же все в слезах каются с телеэкранов в интернете, плачут и обещают, что больше не будут. Так вот, если плохо плачешь, еще хуже с тебя снимут баллы. Ну, так что, в общем, в Китае
так сказать, забалуешь.
Не забалуешь, да. Потому что там понимают, что, так сказать, если, так сказать, we will live in prosperity, то порядок-то все равно должен быть.
Да.
Доходит до там странных местами для нас моментов. Вот, например, многие в китайских городах дома вообще не готовят. А питаются в столовых там и кафе.
Почему же так? Дешевле?
Ну, во-первых, они дешевле. Ну, они уже дешевле, по одно и то же, по сути.
А-а-а.
И смысл заводить кухню, учитывая, что квартирки маленькие, а-а-а, это раз. А во-вторых, понимаешь, вот в России я вот захотел купить большой поварской нож, купил там тесак себе целый.
Так.
А в Китае тебе скажут, вы где
зачем
поваром?
Зачем тебе такой, да.
Да, вы где поваром работаете? Нигде, ну вот идите отсюда.
Очень жаль, да.
Потому что, поскольку в Китае не особо, я даже сказал, совсем недоступно огнестрел, вот, там все всякие террористы, бандиты и прочие пользуются поварскими тесаками, вот, и нападают там на людей или там конкурентов крошат, поэтому в Китае там все строго с этим добром-то. Вот. Ну, в общем, Китай наслаждается плодами десятилетий упорного труда, когда сначала шили кроссовки, вот, и точили отвертки, а потом стали этими отвертками собирать плееры, потом уже дошли до смартфонов, и вот сейчас, видите, они вот со своими Huawei не хуже прочих живут. Страна первая экономика планеты. Это не значит, что нет проблем и что в ближайшем будущем не ждут серьезные испытания, связанные, в частности, с старением населения и ростом, так сказать, в нем пожилых и неработоспособных людей и снижением количества молодых и работающих. Это, в общем, повсеместная почти проблема, но в Китае она особенно отягощается тем, что в стране десятилетиями была политика одна семья, один ребенок, призванная сдержать чрезвычайный рост населения. Вот, а теперь получается от нее эхо, что резко сократилось молодое пополнение для экономики, относительно него очень много старичья, которые надо кормить, поить и ухаживать за ним. Пока непонятно, как это все будет. Китай остается весьма закрытой и суровой страной с точки зрения коммуникаций. Живет за великим китайским фаерволом. Вот, по этой причине у них есть аналоги практически всего, чего, чем мы... Ну, у нас, в принципе, сейчас уже тоже местами такое, потому что там он нам, этот самый Patreon нам отрубили в стране, у нас мы вон на спонсор частью перешли. PayPal отрубили, поэтому мы пользуемся системой быстрых платежей. Вот, короче... У нас тоже многое чего примерно такое. Но в Китае это прям особо отдельное. То есть в, для Китая специальные версии, например, популярных игр делают. Типа того World of Warcraft, да, где вместо трупов мешки с лутом. Вот, а у всякой нежити не видно костей, потому что там это считается за неуважение к покойникам.
Да, точно так же Magic the Gathering выпускает карточки, которые там не содержат скелетов, черепов и всякого такого. Именно по этой причине, да.
Интересно, какой там символ черной маны-то тогда?
Черной маны? Я думаю, к мане претензий нет. Я думаю, там к художественному отображению именно костей и черепов проблемы. Я подозреваю, что там так все устроено.
Ну, вот я сейчас набрал. Тут я вижу, что очень многие, кстати, задаются этим вопросом. Не я один такой.
Ну, вот я вижу здесь карту на китайском. Тут вполне себе символ черной маны присутствует.
Да, я тоже вижу. Да,
я думаю, видимо, что он настолько стилизованный, что...
Да, он считает за абстракцию, да, наверное. Да, да. Поэтому,
а да. Так, да, там немножко по-другому все устроено в этом плане, да.
Да, вот сейчас Дэн Сяопину стоит памятник как раз в том самом Шэньчжэне, который он превратил в мегаполис из глухой засильщины. Там он изображен идущим вперед со светлым таким лицом в развивающемся пальто. Это как бы символизирует, что он повел народ вперед и не боялся идти нового, так сказать, искать чего-нибудь. Такой вот получается второй отец нации после Мао Цзэдуна. Мы очень, так сказать, рады за успехи китайских товарищей и сожалеем только о том, что у нас вместо Дэна Сяопина, говорящего про кошку, неважно какого цвета, лишь бы ловила мышей, у нас вместо этого был Михаил Сергеевич, который говорил: «Теперь будет ясно, кто есть ху!» и прочие какие-то абсолютно бессмысленные перлы издавал, да. Ну, зато мы тоже сделали выводы и тоже определенных успехов в последние годы добились. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Комраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный в России Инстаграм, разрешенный пока что везде Телеграм, приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. Телеграм у нас на днях сделался тремя топорами, у нас там 777 подписчиков. Ну, образовалось, да.
За это надо выпить портвишку.
Да, я думаю, да. Хорошая идея. Кстати, не подумал я об этом, да. Ну, есть еще время это поправить. Ну, а мы перед тем, как переместимся в после шоу, давай, думаю, напомним про твое выступление в Москве.
Да, это будет 26 октября, через 3 недели, в пабе О'Коннелла. Вот, и темой будет история Британии до 20 века. Как Британская империя из, в общем-то, небольшого острова с не самым крупным населением, по сравнению с соседями, выросла до мировой сверхдержавы крупнейшей, и к чему это все привело. Билеты на mediumoda.ru, приходите, будет весело.
Да, да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 572-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.